Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. По старой доброй русской традиции должен был появиться третий, наконец-то, в деле Скрипалей. Без третьего никак. И вот он появился. Его зовут Денис Сергеев. Это тоже сотрудник ГРУ. Мы сегодня обсудим историю его появления, историю его заданий. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Вадим Лукашевич. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер.
Военный эксперт. С нами Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий. Эксперт по безопасности. И с нами на скайпе Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман – это главный редактор «Инсайдера», который нас знакомит и знакомит с этими замечательными людьми, которые появляются. Вот благодаря «Инсайдеру» все они появляются с героями, с настоящими героями невидимого фронта, потому что ведь...
Нет, уже слегка видимого.
Видимого? Слегка. Так благодаря «Инсайдеру» мы их немножко видим, потому что...
Все, ну, вот... почему же Петров, Баширов у нас прямо на центральных экранах?
Нет. Практически. Это уже опять же благодаря «Инсайдеру», да? Насколько я понимаю.
Хорошо.
Подождите, Петров, Баширов появились на центральных экранах разве без них? Без них еще, да? До еще их расследования. Них, да, еще до вашего расследования. Извините, пожалуйста. Значит, Петров и Баширов появились сами по себе, но Сергеев уже появился не сам по себе. Но Сергеев на центральных экранах пока еще не появился. Поэтому мы, предваряя его, видимо, возможное появление, будем обсуждать, кто он, что он и как вообще со всем этим быть, и сколько их, в принципе, этих ребят существует на территории Соединенного Королевства или на территории России, какой величины эта цепь, эта цепочка, эта сеть. Но я должна сказать, что российские официальные лица по-прежнему не хотят признавать все существование этого. Покажем сейчас сюжет. Вот все, что хотят признавать, это веселиться, обращать все в шутку, говорить «нас там нет» и поручать каким-то своим пиарщикам делать разные развеселые игры на тему Солсбери, на тему отравленных людей. Вот давайте посмотрим сюжет Рейтера, который подготовил про одну такую игру.
Детская настольная игра, которую в Великобритании многие сочли злой насмешкой. Российская компания «Игроленд» выпустила «Наши в Солсбери». Правила проще не придумаешь. Кидаешь кубик и двигаешь фигурки. Однако важен сюжет игры. Путешествие по Европе двух россиян с финишем в английском городе, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, и по соседству с которым от воздействия того же вещества погибла женщина. Игру придумали два человека – дизайнер Никита Филиппов и разработчик Михаил Бобер. Он не считает создание игры на эту тему чем-то предосудительным.
Никого не хотели обидеть. Это был чисто коммерческий проект с небольшой вот такой долей иронии, которая выразила наше отношение разработчиков вот к этой ситуации в средствах массовой информации.
Посыл в том, что нашего дизайна в том, что это некий юмористический ответ всему вот этому потоку грязи информации из западных СМИ на нашу страну, и мы хотели как бы вот с юмором их этот поток, собственно, и обыграть, потому что в этой всей ситуации получается, что любой русский, это шпион, хакер и так далее, там ГРУшник и тому подобное.
Разделить иронию создателей игры можно за скромные 70 рублей. Правда, доступна она лишь в небольшом количестве интернет-магазинов.
Вот я до того, как начать обсуждать дело, собственно, Сергеева, хочу спросить наших гостей, вот Вадим Лукашевич, о чем говорят такие игры? Вот он говорит, любой русский для них шпион и так далее. И вот они хотят это обыграть.
Знаете, я о чем подумал, что у нас вот всегда очень избирательное чувство юмора, да, то есть вот если мы видим наши в Солсбери, это смешно, да, а если, допустим, в Англии появится игра «Убей русского», ну, тут нас просто прорвет, да, мы начнем тут захлебываться ненавистью. Поэтому, конечно, надо понимать о том, что даже если, допустим, все вот эти подозрения к нам беспочвенные, все равно это не тема для того, чтобы выпускать детскую там, или какую-то семейную игру, потому что погибли люди, да, то есть было прямое. Поэтому вот это... Ну, это, в общем, конечно, странно.
Смотрите, они не погибли, вообще... но они могли погибнуть.
То есть,
чудом они не погибли.
Надо понимать, что...
Одна же, да,
вот
погибли,
вот
конечно,
да. То есть, надо понимать, что вот есть пределы для юмора, да, которые отличают хорошего от плохого, воспитанного человека от невоспитанного. Поэтому, когда нас там не любят и говорят, что русофобы и все такое прочее, вот в том числе вот за такие вот шутки.
Угу. Геннадий, как вы оцениваете вообще-то реакцию российских официальных лиц на любые расследования такого рода? Вот Петров, Баширов, вот сейчас будет Сергеев, они говорят, нет, нас там не было. Вот так и будут держаться до последнего
состояния. Знаете, состояния. Есть такая, мне рассказывали старшие ребята, когда я был помоложе, они говорили, вы знаешь, какой принцип, вот если тебя кто-то застукал там в супружеской неверности, даже если тебя застали в постели с голой женщиной, не признавайся, никогда не признавайся, вот говори что угодно. что-то спал, не помню, кто-то ко мне залез, я вообще ничего. Это никогда не признавайся, в чем бы тебя ни застали. Это вот ключевой принцип, так сказать, по крайней мере, мне так говорили некоторые люди, которые, в общем-то, грешили своими такими отклонениями влево-вправо. И вот мне напоминает реакция нашего руководства, к сожалению, политическую, примерно такое вот поведение. Мужа, которого застали врасплох в постели с голой женщиной, он говорит: вы знаете, да нет, это вообще, я первый раз ее вижу, вообще это случайно. Потому что очень легко отвечать на все вот эти претензии, на все вот эти обиды. Ну вот взяли на телевидении, вот этого сейчас пришел Федотов Сергеев, Денис или там как-то его еще.
Теперь Денис, он раньше был Сергеем, ну, да. Теперь он Денис.
Сергей, Денис, Федотов или Сергеев, там неважно. И сказал: знаете, ребят, да что какая-то ерунда, вот моя теща сидит, вот мои дети, вот моя собака, вот мои партнеры деловые. Но эти англичане уж совсем с ума сошли. Да смотрите, ну вот, вот мы учителя моих детей, вот я специально взял, они учат мои, каждый день привожу им ребенка, я им помогаю в школе, делаю там то-то, то-то, то-то. Да и все, вопрос снят, англичане посрамлены. Но вот это убогое, я даже, я сейчас пытаюсь, вот, приличные слова, у меня все забиваются другими, вот это вот интервью, вот убогое, жалкое, бездарное, провальное интервью вот так называемых Петрова-Баширов, это, в принципе, лучше была явка с повинной. Вот пришли и сказали: ну да, ребят, да, это мы. Ну да, у нас было задание. Ну да, мы провалились, да, или там неправильно сделали, или вот, ну, ну мы вот как могли, так и сделали. И сказали: ну ладно, ну черт, ну, ну да, ну, наверное, там с начальством разбираться, ребята в целом неплохие, просто так, такая у них работа, да. Это было бы лучше явка с повинной, чем вот это вот отведение глаз, там вот это позерство, вот это вранье, вот это позорище на весь мир. Ведь в отличие от наших шуток, вот это не шутка. Я сам руководил компанией более 10 лет. Я знаю пределы юмора. Я руководил безопасность. Там юмора, по сравнению с этими придурками, вот этими, которые сейчас поступали у вас на экране, намного больше. Но мы не опускались до такого юмора, который противоречил нашим взглядам. Вот, поэтому все, у них же ведь, это мы там вот придумали игру и думаем, что мы крутые такие, у нас прям там юмор прет. Да весь мир ухахатывается. Этих карикатур десятки тысяч в каждой стране. Тысяч. Про Петрова-Баширова, про этого Пескова, там карикатура шарж немеренный, про Машу Захарову, которая там заворвалась уже окончательно. Я даже, то есть даже про Путина, который говорит: точка, хорошо, ребята, ну, думаю, сейчас они будут на экране, все нам покажут. Ну и показали. Зачем президент пошел на экран? И зачем он так заявил? Зачем он так подставился? Я не могу это объяснить. Теперь с этим же Сергеем-то еще проще.
Но Сергея мы сейчас еще...
Сергея его в студию.
Сергея в студию, да.
Пока... И проблем нет. Пока... Так же как... А почему, я думаю, что это правда? Да Беленкет очень... А еще никто их не опроверг исследования.
Да.
Они нам дали всю, весь маршрут там по всем этому...
По Боингу.
Да. По Боингу, по вот, системе, с которой сбили, господи.
Бук.
Да, уже старею. Вот этот Бук, всех там дали командиров, все части, все маршруты. Опять-таки, ребята, давайте вот этих командиров в студию. Mm-hmm. Да пусть они гневно опровергнут, да пусть там придут жены и скажут: да вы что там на моего мужа поклёп? Он сидел у меня там борщ в этот момент пробовал, так сказать, мы там mm-hmm. ездили к жене в больницу, вот там врачи все видели, их теща в больнице. А вы говорите, что он был там, стрелял по Боингу гражданскому. Да вы что, как вы имеете право?
Вместо этого у нас прокуратура сказала, что она не видит оснований для допроса нашей граждан.
У нас же великолепные, у России великолепные разоблачительные позиции. Да мы, если бы были правы, мы бы от этих англичан не оставили камня на камне. Роман, они были бы самыми большими лгунами в мире.
Роман, я тоже спрошу перед тем, как, Роман, мы расскажем сейчас о вашем расследовании, но я все-таки вас прошу сразу. Вы не ждете ничего, никаких, конечно, подтверждений с российской стороны. Ничего вы от них не ждете. Вы тоже считаете, как Геннадий, что это будет как жена, которая, как муж, который застал... Или нет?
Застали.
Нет, нет.
Которого
муж, которого
жена.
Застали. Да-да-да. Это будет, то есть, бесполезно. Ни под давлением никаких обстоятельств они не признают это.
Надо сказать, что у Кремля есть две стратегии. В случае, если их припёрли. Одна стратегия, которую они использовали после истории с Боингом, это такие сотнями различных ответов. Причем задача здесь в том, чтобы убить свою сторону или что-либо, чтобы... Слышно меня, да?
Вот теперь слышно, вот теперь слышно. Вот сначала, если можно, одну стратегию сначала. Да.
Да, хорошо. У российских властей есть две основные стратегии. И одна из них, которую мы видели после истории с Боингом, это закидывать информационное пространство десятками различных версий, взаимоисключающих. И делается это не для того, чтобы убедить кого-либо в альтернативной версии, а в том, чтобы кто-то запутался и утонул в версиях и понял, что сам он здесь разберется. Но для этого надо хоть какие-то иметь аргументы, какие-то альтернативные версии, хоть сколь-нибудь правдоподобные должны быть. И с Боингом что-то такое они придумали. А вот здесь, особенно после появления третьего человека, будет очень сложно что-то доказать, потому что вот этот вот Сергей Федотов, он же Денис Сергеев, был в двух различных местах ровно в тот момент, когда там происходили отравления нервно-паралитическим веществом. Вот как бы, и это очень легко проверяется. Да? То есть это может и государство могут показать, Болгария и Великобритания, показать, что люди пересекали границу, это видно по авиабилетам и так далее, и так далее. То есть это факты, ну, которые отрицать будет России просто невозможно. И придумать какое-то альтернативное объяснение этому, ну, я просто не думаю, что кто-то в это поверит, даже из ярых сторонников Путина. Поэтому тут они избрали стратегию просто отмалчиваться и вообще никак не комментировать. Вот Песков уже после того расследования о Чупиде и Мишкине впервые на моей памяти заявил, что он вообще не будет комментировать эту тему. То есть у них просто даже нет версии, и они стараются просто пытаться замолчать и замять эту историю.
Спасибо, Роман. Ну, давайте все-таки посмотрим теперь, чему, как выглядит ваше новое расследование про этого персонажа по имени, теперь, как выясняется, настоящее имя его Денис Сергеев. Смотрим.
Днем 4 марта 2018 года в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В сентябре полиция Великобритании назвала причастными к этому отравлению россиян, сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Баширова. Чуть позже стало известно, что эти имена вымышлены, а настоящие – Анатолий Чипига и Александр Мишкин. Вслед за этим Фонтанка.ру назвала возможного третьего участника отравления – Сергея Федотова. 14 февраля The Insider совместно с Bellingcat сообщили, что им удалось выяснить настоящее имя Федотова – Денис Сергеев, а также узнать детали его биографии. Денис Сергеев получил загранпаспорт на имя Сергея Федотова в 2010 году в том же УФМС, где были выданы документы Петрову Мишкину и Баширову Чипиге. С тех пор Сергей Федотов посетил много стран, среди которых Украина, Таджикистан, Чехия, Франция, Испания, неоднократно Болгария и Великобритания. В частности, известно, что в Прагу Федотов летал вместе с Петровым и Башировым. А в 2015 году Федотов трижды посещал Болгарию. Его вторая поездка завершилась 28 апреля. Именно в этот день болгарский предприниматель Емельян Гебрев был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом. Уже после выхода из больницы в мае состояние Гебрева снова ухудшилось. Как выяснилось позже, Федотов в это время также находился в Болгарии. На вопрос The Insider о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что допускает возможность двух версий. Во-первых, его компания поставляла оружие в Украину. А во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании. Первая поездка Сергеева Федотова в Лондон состоялась в 2016 году, непосредственно перед референдумом о Брекзит. А поездка в Барселону в сентябре 2017 года, прямо перед референдумом об отделении Каталонии. Что касается деталей дела Скрипалей, известно, что Денис Сергеев прилетел в Лондон рано утром 2 марта 2018 года. Следом в 15.00 прибыли Александр Петров и Руслан Баширов. Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери днем 4 марта. А тем же вечером в 22.30 Петров и Баширов вылетели из Лондона в Москву. Денис Сергеев, по данным The Insider, должен был улететь из Великобритании днем 4 марта, но пропустил свой рейс. Как именно он покинул страну, пока неизвестно, но, по утверждению издания, он вернулся в Москву через Рим рейсом в 15.30. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование The Insider и Bellingcat. «Ничего здесь не меняется. Наш подход остается прежним», — заявил Песков. «Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери», — говорил он ранее.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. Убеждает ли вас исследование, расследование Инсайдера и Беллингката в том, что Россия имела отношение к этому, прямо скажем, прямое? Или до сих пор вы сомневаетесь? Такой же опрос мы проводили сегодня на улицах Москвы, покажем вам. Но вы тоже звоните, задавайте вопросы экспертам, если они у вас есть. Телефон я уже назвала. И, Роман, вас хочу спросить сначала, первым делом, теперь, когда мы уже знаем, как выглядит третий персонаж этой истории. Вы могли бы уже нам реконструкцию того, вот как вы себе уже это представляете, реконструировать события, где был этот третий, кто из них к этой ручке подходил, вот как это все выглядело уже в команде троих, кто кого где ждал. Вы это представляете, схему их действий в этом городе Солсбери в день отравления?
Ну, схема действий более или менее ясна и была установлена довольно давно. А вопрос в том, какова была роль, собственно, третьего человека, да, Федотова Сергеева. И мы не знаем вообще, был ли он, собственно, в Солсбери. Я думаю, что британские власти это знают. Собственно, они знали, насколько мы понимаем, и настоящее его имя тоже довольно давно. Просто они не делятся, естественно, такой информацией. Но вот какова была роль, соответственно, мы можем только догадываться. Но догадываться мы можем попытаться, потому что мы видим, что он участвовал в разных отравлениях. То есть он, судя по всему, каким-то образом, причем они между собой не связаны, да, никаким образом. То есть он, судя по всему, был достаточно высокопоставленным ГРУшником, который не просто там выполнял какую-то там исполнительскую роль, а, судя по всему, играл какую-то такую координирующую организационную роль в самых разных историях, в разных регионах. Помимо, собственно, Великобритании и Болгарии, он участвовал в операциях в Западной Европе, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии. То есть, судя по этому широкому диапазону действий, это не какой-то такой вот специалист, который действует в каком-то конкретном регионе. А большинство ГРУшников, которых мы знаем, это именно вот такие региональные специалисты, я бы сказал, да, которые знакомы с какой-то страной и работают по ней. Вот в его случае, судя по всему, это было не так. И я думаю, я предполагаю, что в случае с Болгарией тоже он вряд ли лично участвовал в самом отравлении непосредственно, а скорее играл такую организаторскую, руководящую роль. И в Солсбери тоже он не обязательно был непосредственно на месте. Тоже я думаю, что он там мог каким-то образом это координировать, организовывать на расстоянии. Вот. Но, конечно, спецслужбы этих стран знают все гораздо лучше. Я думаю, что они... Я не знаю про болгарские спецслужбы. Болгария вообще довольно странно и очень слабо ответила на расследование. Но Великобритания... Я уверен, провела достаточно хорошее расследование, там все напичкано камерами, и для них, я уверен, не составило труда проследить маршруты досконально всех троих людей, включая Федотова. Поэтому рано или поздно мы узнаем эту картину, когда дойдет дело до следствия, и я думаю, что они это все представят для суда.
Угу. А вот, уважаемые эксперты в студии, я хотела бы вас спросить, почему вы считаете, вот Вадим, например, почему, ну это, наверное, просто объяснить, но вы, тем не менее, объясните, почему власти в Британии и следственные органы не делятся, вот ведь приходится расследователям самим докапываться до фамилий, истинных фамилий этих людей, которые были в деле, почему бы сразу не поделиться, чтобы людям не работать зря? Направить свои силы на что-то еще.
Помните старый советский анекдот о Штирлице, что он был на грани провала, когда заявился в канцелярию с волочащимся за спиной парашютом. Вот мы здесь наблюдаем примерно то же самое. Ведь что произошло, да? ГРУ выписывает своим агентам паспорта в одном ФМС, которые идут, вот номера идут по очереди.
Да.
По большому счету, вот...
Вот мать с дочерью сдают документы на паспорт, у них паспорта
то есть, понимаете, вот
по очереди.
Их там трое, их там не трое, то есть их на самом деле больше. То есть, зная всю серию, да, то есть там сто или сколько-то человек, то есть сейчас очень просто, можно взять всю серию, потом посмотреть все какие-то события в Европе, связанные более горячие, да, там голосование перед Брекситом, отравление в Болгарии и так далее, и совместить просто пересечение. И мы тогда будем иметь просто, вот не надо тут каким-то семь пядей во лбу быть, да, мы можем получить вот этих агентов десятки на самом деле. И естественно, что следователи, они занимаются своим делом, как правило, есть тайное следствие, это, во-вторых, это разведка, да. Как только они начинают говорить больше фамилий, они дают понять начальству, нашему ГРУ, что у тебя этот засвечен, этот засвечен, этот засвечен, этот засвечен. Поэтому естественно, что они занимаются своим делом, и по большому счету, когда будет уже, допустим, там где-то суд, да, то вся информация будет в обвинительном заключении, при условии мы узнаем, что если это будет открытое следствие. Но я веду к тому, что на самом-то деле вот эти вот первые двое, да, вот, игравшая там влюбленную парочку, кстати, то они ведь...
Они не играли, они просто...
Они же девушку возьмут.
Говорят,
они засыпали...
Не надо грязи.
Да, хорошо, ладно, беру свои слова назад. Вот. Но они не просто засыпали друг друга, они засыпали серию. Они засыпали гораздо больше. Естественно, что так как это все-таки Объединенная Европа, там Интерпол и все прочие службы координируют между собой все действия, они, в общем-то, и вообще общие базы данных, то это достаточно серьезное поражение нашего ГРУ, нашего, кстати, вот, разведуправления. И я думаю, что как раз вот одна из... они не хотят узнать, насколько сильно мы, кстати, разоблачены, и вот в том числе, вот поэтому, естественно, что эти фамилии не раскрываются раньше срока.
Геннадий, согласны ли вы с выводом Романа о том, что вот эта широкая география его полетов и поездок говорит о том, что он действительно занимался организацией такого рода вещей? И вот картина в Солсбери, вам также представляется, что он как-то где-то за... кулисами, ну, за кулисами городка, по крайней мере, оттуда, но, тем не менее, не с места событий все это координировал. Вот этот наш новый персонаж Денис Сергеев.
Ну, мы с вами утверждать не можем, но очень похоже, да? Очень похоже, он появляется в таких точках, которые вызывают наш интерес. Я бы еще интересно, мне было бы интересно посмотреть еще Черногорию, где была попытка организации госпереворота впрямую нами. Это не сильно афишировалось, но это был серьезный провал, и серьезная была международная проблема. Туда даже летал, по-моему, Иванов, еще кто-то там как-то решали этот вопрос, чтобы не было большой огласки публичного скандала. Вот. Но по Англии смотрится, по Великобритании. Почему? Там, понимаете, когда-то было очень большое посольство, там было место для всех, и для внешнеполитической резидентуры ПГУ, ГРУ, вот этого СВР. И военная, там Аташат был, ну, это военная разведка. А сейчас там очень мало народа, поэтому для того, чтобы что-то делать, нужно присылать людей. И вот то, что там поехала группа, она не могла поехать без начальства. Вполне возможно, что военная резидентура там очень слабая, или ее отсутствует. Ну, не отсутствует, а, может, представлена в минимальном количестве. Поэтому нужен был кто-то с центра, кто координировал. Может быть, вполне возможно. Утверждать однозначно нельзя. Но смотрится. Я согласен с нашим коллегой тем, что вот сейчас наверняка проведена огромная аналитическая работа, и знают они намного больше, чем говорят. Знаете, нас вот когда-то учили, что когда проваливается агент, минимум должно быть информации, потому что разведки всех стран мира, а в случае провала они проводят огромную аналитическую работу, пытаются найти те ошибки, те какие-то системные сбои, которые привели к этому провалу. Поэтому тут...
То есть на чужих ошибках даже?
Ну да, да, не, на своих, на своих.
На своих,
на своих, да. И поэтому контрразведки, как правило, крайне неохотно выдают информацию по провалу агентуры чужой. Потому что, чтобы не помогать разведкам избегать этих будущих ошибок в будущем. Я думаю, что, ну и к тому же, наверное, не пришло время для каких-то публичных выпадов против России. Хотя Англия там вводит санкции за санкции, выдвигает новые требования. Я думаю, что это как-то тоже там... Всегда материалы разведки и контрразведки используются в политической ситуации. Всегда. Всеми. Странами без исключения. Великобритания тоже не исключение. Может быть, они просто ждут такого момента, когда это уже надо будет бросить. И там, по-моему, не только один вот этот Сергей Федотов. Там еще какие-то два вроде бы появились фигуранта. Угу. Возможно. То есть мы будем с вами... Вы понимаете, они делают все очень медленно. Им необходимо торопиться. Это мы все куда-то торопимся, а им некуда торопиться. Они с Беллинге, с этим, с Боингом не торопятся, но потихонечку там же идет все, потихонечку. Сжимается кольцо. То же самое по Солсбери, то же самое по другим вопросам. Они будут потихоньку ковырять, и до трибунала дело дойдет, и до вынесения приговора какого-то. Вспомните мои слова. Вот, поэтому я думаю, что они будут потихонечку и дальше рыть вот это дело Солсбери.
Я к Черногории рискну добавить... Эти желтые жилеты во Франции, я думаю, там никак без нас не обошлось. Дальше вопросы вот в Испании, отделение Каталонии. Угу. То есть любое действие внутри Европы, ослабляющее Европу, я думаю, что не зря же здесь перед Брекситом тоже там были. То есть я думаю, что там как раз надо искать.
Я думаю, что там если уходить в конспирологию, то части беженцев сирийских, которые специально
это
уже с террористическими заданиями. На это мы можем далеко уйти.
Да, но мы будем уходить только туда, куда установлено, что вот наш товарищ... Новый, буду говорить, Денис, Сергей Третий, товарищ Третий.
Он был в Париже.
Служили три товарища, да, он был в Риме, и мы по его географии. И он был в Каталонии во время событий. Герой ли он России, это к роману. Вот мы спросим его. Но я сначала все-таки обращусь к Андрею Остальскому, который с нами на связи из Британии. Андрей, скажите, пожалуйста, с большим ли интересом и доверием отнеслась британская пресса к тому, что показали новые расследования инсайдера и Беллинкета? Это новое, это его истинная фамилия, это география его поездок и так далее, этого Дениса Сергеева. И не ставят ли они вопроса перед своими спецслужбами о том, что не пора ли с нами начать делиться вашей информацией, дорогие друзья?
Ну нет, Лен, вообще, честно говоря, интерес был, безусловно, к этим новым фактам. Все средства массовой информации отметились, и бульварная пресса, и BBC, и Reuters. Вообще, ну, наверное, не найти средства массовой информации, достойного этого вообще названия, которое бы не пересказало достаточно подробно вот этого сообщения расследования последнего Беллинкета инсайдера. Но на редкость мало комментариев. То есть аналитической части практически никакой на этот раз, в отличие от предыдущих случаев, когда вот стали известны имена Чипиги и Мишкина, и вот вокруг этого тогда было очень много всего, и с одной стороны и зубоскальство было иногда даже неуместное, с другой стороны серьезные какие-то размышления. Сейчас практически нет. То есть, о, как, смотрите-ка, и Третий там был. Ну, во-первых, о том, что Третий был, и, может быть, даже еще двое, действительно писали уже давно. И уже и фамилия Федотов мелькали. Но вот теперь известно, что это не Федотов, а на самом деле Сергеев. Ну и что? То есть, для британцев это не очень много добавило к истории. Разве что болгарский след, правда. Потому что это как бы заставляет задуматься, а может быть здесь какая-то вообще широкомасштабная система, а может быть правы те, кто утверждает, что 14 убийств было совершено либо при прямом участии российских спецслужб, либо при участии заинтересованных каких-то российских сторон за последние годы в одной только Великобритании. А может быть еще много таких случаев и во всех других западных странах. Вот сейчас о чем задумались и журналисты, и они, наверное, будут копать в этом направлении. Ну уж и тем более, наверное, занимаются этим спецслужбы. И, насколько я знаю, очень тесное сейчас сотрудничество с болгарами у британских спецслужб, и они внимательно изучают все, что можно там почерпнуть, все, что можно считать доказанным, что не доказанным, новичок ли это был, по некоторым сведениям, все-таки не новичок, а гораздо менее знаменитый яд какой-то и более слабый, поэтому, собственно говоря, жертве и удалось выжить. Но при всем при том, если это так, вот если будет доказан этот болгарский след, что он тоже ведет к российской военной разведке, то тогда это тоже, конечно, повышает ставки и заставит британцев еще серьезнее ко всему этому отнестись.
Угу. Спасибо, Андрей. Тогда к Роману возникает два вопроса. Роман, первый, ну, такой шуточный, можно сказать, герой России, этот самый Сергеев, или нет. И сколько их было, второй вопрос серьезный, сколько их все-таки было установлено ли в операции по отравлению Скрипалей? И третий вопрос, который возникает из того, что только что сказал Андрей Остальский. Если действительно предположить, что этот человек, Сергеев, причастен к отравлению болгарского бизнесмена, то действительно ли сама причина, то есть действительно тот факт, что он торговал оружием с Украиной, может быть причиной того, что ГРУ дало задание своему сотруднику его отравить? Или вы видите какие-то другие версии того, почему ГРУ натравило отравить своего на этого?
Что касается вопроса, герой России или нет, то здесь сложно сказать. Мы знаем, что Петров и Баширов стали героями России в 2014 году в разгар конфликта в Украине, и, скорее всего, это было связано с их вовлеченностью именно в Украине. Сергеев тоже бывал в Украине, участвовал, видимо, в каких-то операциях там, поэтому, скорее всего, они из одной когорты здесь, и поэтому очень может быть, что... Тем более, мы думаем, что он более высокопоставленный, так что вероятность того, что он тоже является героем, достаточно высока, ну, формально героем, да. Что касается числа сотрудников ГРУ, ну, во-первых, я хотел бы начать с того, что вот в разговоре упоминалось, что многих сотрудников ГРУ вычислили благодаря номерам загранпаспорта. Ну, хорошо, здесь может речь идти о нескольких десятках, но сколько сотрудников ГРУ нам удалось вычислить просто за счет того, что они регистрировали свои автомобили на свои, как бы, на свою работу, да, на адрес частей ГРУ. Там больше 1000 человек, понимаете? То есть это практически все, кто так или иначе связан с ГРУ и имел автомобиль, их все можно пробить по базе ГИБДД, которая доступнее некуда, да? Так что, на мой взгляд, здесь речь идет уже не о том, что западные спецслужбы могут кого-то вычислить, а речь идет о том, что это уже больше не секретная служба, да, а то, что она просто не может уже больше существовать, функционировать как служба секретных агентов. Если вот два человека там из инсайдера и Беллинкета могут с ноутбуком в руках просто вычислить всех агентов, то это уже не секретная служба. Что касается именно тех, кто принимал участие в Солсбери, то ну, мы, естественно, не знаем. Да, мы полагаемся на то, что говорят британцы. Британцы говорят о том, что было еще несколько человек. Ну, как бы, мы видим, да, на камерах двух людей, которые участвовали непосредственно, сколько людей там еще помогало организовывать эту операцию, там, сколько там ее прикрывало, там, встречались с этими людьми. Мы не знаем, но мне кажется, это не так принципиально сейчас. Да, сейчас принципиально это скорее какой масштаб был их деятельности, какие еще случаи мы можем найти помимо британского и болгарского. А у меня есть такое ощущение, что на самом деле их было намного больше. Угу, речь идет, я думаю, о десятков таких эпизодов, судя по тому, вот сколько как минимум эти три человека летали по разным странам, да? А ведь были еще там десятки других агентов. И вот тут уже говорилось, например, упоминалась история с Черногорией. Мы уже обнаружили связь между Сергеевым и Черногорией. И теми агентами, которые организовывали переворот в Черногории, Шишмаков и Попов. Так что это действительно большая сеть по всей Европе, как минимум, а на самом деле еще... Их очень много, они очень активны в Средней Азии и на Ближнем Востоке. У них много задач, они связаны в том числе с поставкой оружия в Сирию, очень важная тема, где много людей задействовано. В других конфликтах, которые не так привлекают наш интерес, потому что мы сконцентрированы на Европе в основном, но регионов много. Так что я думаю, что на самом деле, вот все говорили, что они такие провальные ребята, все у них сразу на виду, мы видим всех преступления. А что, если мы увидели вот сейчас два отравления, а их на самом деле, например, 50? Да? Это же полностью меняет картину. Это означает, что вот для Путина, для Кремля это была очень эффективная организация, которая до последнего времени действовала там, скрытно, незаметно, и мы увидели только какую-то вершину айсберга, только какие-то случаи. Да? То есть сейчас самое важное – это определить масштаб их деятельности и количество таких инцидентов.
Да, понятно. Но, тем не менее, все-таки, Роман, еще раз уточню вопрос, уточню ваше представление о том, за что он мог отравить болгарского бизнесмена. У вас приводятся две версии. Либо это поставки оружия, как бы месть за то, что он поставляет, по сути, оружие Украине, либо это попытка отжать его предприятие и как-то его перераспределить, его акции. И тогда, получается, эти сотрудники ГРУ участвуют в спорах хозяйствующих субъектов. Так
есть еще третья версия, на которую мы не обратили внимания в самом начале. Это еще версия того, что он участвовал, опять же, в поставках оружия в Сирию. И вот, насколько мы знаем, сейчас CNN готовит свою часть расследования. И, насколько я правильно понял, да, вот из общения с журналистами, что они это связывают скорее именно с поставками в Сирию. Вот. Но, и поставки в Украину тоже, мне кажется, версия достаточно... вероятное, но здесь это не месть, да, это был 2015 год, то есть конфликт в разгаре, вопрос о том, получит ли Украина новое вооружение какие-то или нет, был очень актуален, так что это могла быть вполне превентивная мера. То же самое касается и Сирии, где тоже конфликт был в самой такой горячей фазе в этот момент. А вот что касается завода, то здесь, мне кажется, при себе не очень вероятный, поскольку одно дело устранить действующего владельца, а другое дело это перехватить контроль над этим заводом, да, каким-то образом. То есть я плохо себе представляю, как это можно сделать,
да,
как это можно организовать. То есть, не думаю, что это очень вероятно.
Да, спасибо, Роман. И зачем им мелочиться с такими вещами, не очень понятно. Мы сейчас послушаем звонок Сергея из Рязани, потом посмотрим опрос и продолжим уже о масштабах, говорить о масштабах, возможных масштабах деятельности. Это уже фактически организация спрут какой-то. И там ЧВК, а это тут ЧРК, то есть частная разведывательная, почти частная разведывательная компания какая-то отдельная. Но это я спрошу гостей, как они видят себе структуру всей этой организации. Сергей из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такое мнение, у меня вот такой вопрос. Может быть, вся эта операция вот так плохо, провально была сделана со Скрипалями, чтобы специально унизить Скрипалей, чтобы показать, что он не стоит того, чтобы, ну, как парнишка, что вот его так вот решили отравить, чтобы и все, весь мир смеялся над Скрипалем и так вот над тех, кто участвовал в отравлении, вот так вот, может быть.
Ну, это какая-то уже запредельная, да, конспирологическая версия.
Да.
Совершенно очевидно, что смеются не над Скрипалем, а смеются над, да, Россией, к сожалению.
Над Россией, над ее способностью конспирации.
Над ее вот этими офицерами, которые, да, имеют наглость выйти на экраны и провалиться точно там же. Там,
дважды.
Дважды провалиться. Еще на экране телевизора полностью провалиться. Не выполнить задание ни своего руководства, подвести президента, подставить его. Ну, в общем-то, к сожалению, сам спровоцировал, ну, это, да, интервью. Вот. Ну, поэтому, конечно, все это плохо.
Да нет, это, конечно, говорит о том, как они работают.
Никакой, никаких иных конспирологических вер. Как могли, так и сделали.
Да.
Куда могли поехать, что могли привезти, то и сделали.
Посмотрим опрос наш сегодняшний.
Кто хотел отравить Скрипалей?
Британии было выгодно, судя по всему. Раз у них и производство, и все. Но в России-то зачем? Ну, я так думаю, во всяком случае.
Ну, явно не русские. То есть тут вряд ли мы к этому какое-то отношение имеем. Мне кажется, это все пиар или Россия зло номер один, как обычно любят говорить. Во всем виноваты мы.
Ну, по-моему, это ясно. ФСБ, короче говоря. Он же сам говорил, кто там во главе у нас стоит, да? Что предатели, так, ну, да, мы их не оставим. Ну, все это выборочно, как выясняется. Кого-то оставляют, а кого-то нет. Этих решили, так сказать, убрать. А за что дочку? Ну, это просто неумение работать.
Я не знаю, и мне, честно говоря, это даже мало волнует.
Я не знаю. Мы не знаем. Версии, которые там блуждают по телевидению, в интернете, теоретически, может быть и Великобритания, может быть и нам. Есть какие-то доказательства. Мы всех этих доказательств не знаем. Там, мы знаем только расследование Bellingcat там, и каких-то других. Да? То, что публикует Bellingcat, ну, достаточно правдоподобно. Правда это или неправда, я не знаю.
Ой, сложный вопрос. Мы же не знаем, что за кулисами происходило. Я вообще такие вещи считаю, что это делается все, что настроит против России. Вот всех вокруг. Я думаю, что это следом. Я вот, ну, единственное могу сказать, что не, это наша страна к этому не имеет никакого отношения.
Не имею даже представления, но то, что это подстава, так это точно. Со стороны Великобритании, конечно, не наша. Это хотели подставить, чтобы перед всем миром нашу страну, так сказать, унизить. Но не получился процесс. Поэтому мы никакого отношения сюда не имеем.
Это обман, никто. Он же предатель, отработанный материал. Он не нужен никому, ни Англии, ни Америке, ни нам тем более. Он уехал, слава богу. Короче, вы знаете, кому? Это один человек во главе государства нашего.
Вот, пожалуйста, мнение. И все-таки даже, ну, через год...
А мы говорим, что ящик, зомбоящик не работает. Еще как работает?
Конечно, работает. Конечно,
а
работает.
У людей-то мозги промыть. Но, понимаете, власть, она может промыть мозги своему собственному населению. Но наименее посвященная часть, хотя бы опрос сделали на улицах Москвы. Все-таки Москва это не какой-нибудь там Урюпинск, при всем уважении к его жителям. Поэтому, конечно, даже зомбопропаганда в Москве действует. Ведь достаточно посмотреть было интервью Баширова Петрова, и все сомнения отпадают. Я сказал, что явка с повинной была бы честнее и правильнее. А это даже хуже, чем явка с повинной. Настолько явно, настолько это...
Ну, явно, просто явно позорно, повинной,
да. Да, но вы специалист, вы смотрели совсем своим взглядом. Для обычного того же Зырюпинска, при всем уважении, да?
Я вам скажу, как они смотрели. Они смотрели по телевизору, где им объяснили. Конечно.
Вы чем занимаетесь? Мы ничем, мы мирные граждане. А что вы там делали? Да мы там ездили, промокли. У нас ботинки, кроссовки там этот самый.
А потом, Вадим, им же тут же комментировали это правильные комментаторы.
И мы приехали закончить это дело. Какое дело? Ну как, шпиль посмотреть? Ну, ты глупее не придумаешь. Да, вот можно было бы придумать какой-то... Вот если бы там Иван Ургант сделал какую-нибудь пародию, наверное, она бы выглядела более реалистично, чем интервью Петрова и Баширова.
95-й квартал сделал, Ургана не разрешает. 95-й квартал. Великолепно, великолепно. Пародия очень смешная. Очень смешная, в ноябре очень хорошего качества. Причем это, вот, извините, что я отвлекусь, но я восхищена, потому что очень трудно сделать пародию на пародию. Что так смешно вот сидят эти Баширов и Петров. Мы так хохотали все. Мы до слез хохотали. Но как сделать, вот здорово, 95-й квартал умудрился, что смеялись еще раз.
Хохотал, знаете, над чем?
Да.
Мы сейчас смеялись там в кулуарах. Когда говорили, что Роман, да, по-моему, говорил
про машинок, да.
Тысячи машин зарегистрированы, падают в гроб.
Я с парашютом, про Штирлица.
Как бы
все просто. Да.
Штирлица с парашютом выглядит гораздо менее невинно, чем машины зарегистрированы.
Хорошо, но теперь, если серьезно, Вадим, вот мы сейчас начинаем говорить об очень серьезном. Роман заговорил, Андрей, о том, что это масштабы, как вообще-то вот, как вы себе представляете масштабы этой деятельности? Что они там делают? Вот он летит по совпадению в Каталонию накануне референдума, в Британию накануне референдума по Брекзиту. Он летит в какие-то точки накануне. Вот мы не будем говорить там шире по жилетам французским.
Сейчас уже сказали, Черногория.
Потому что, да, уже Черногория. Это то, что установлено. В Болгарию он летит, там серьезного человека травят нехорошим веществом.
Как случайно совпало,
да.
Так
что что они делают? Как они получают задание? Что это такое?
Вот
вообще?
Смотрите, да, то есть сначала про серьезного человека в Болгарии. Вот с моей точки зрения, в этом есть практический смысл. Да? То есть, если он снабжает оружием нашего врага, ну, понимаете,
врага,
я буду сказать,
конечно,
то с военной точки зрения это как спецоперация, как диверсия там в тылу врага. То есть здесь имеет смысл. То есть вот, допустим...
Показательная акция...
Вот, не, просто решить, по сути, задачу. Да?
То есть, все боялись.
Ну, партизаны именно у нас взрывали, кстати, там, составы немцев в тылу. Да? Да. Здесь примерно та же самая ситуация.
Нет, просто он же не решит задачу поставок, потому что сядет другой директор и
продолжит поставки. Ну, тем не менее, там внесение хаоса и так далее.
Ничего подобного, еще как решит.
То есть я к тому веду, что вот, допустим, в деле Скрипалей, ну, там вообще, кстати, в общем-то, да, вот... какая-то просто, кстати, вредность, отомстить и все, то вот здесь есть практический смысл. Теперь возвращаемся к системе. Дело в том, что вот если мы посмотрим концепцию новой войны, не гибридной, а новой войны, которая изложена в так называемой доктрине Герасимова, нашей, да, то там есть интересный перечень войны нового типа. Так вот, надо понимать очень простую вещь. Каждый может посмотреть, вот даже в Википедии набрать там доктрина Герасимова, и там идут признаки. Так вот, в соответствии с этой доктриной, мы, Россия, ведем активную войну с Европой. Военную. То есть это мы уже с ними воюем. Европа еще не понимает этого, потому что все генералы готовятся, кстати, к войне прошлой, да, то есть мы не, танками не переходим границу там, и так далее. Но фактически боевые действия уже ведут. Это одна из форм. И вот в этой ситуации, тогда вот эта массовая вот эта работа, там десятки случаев, да, то это просто введение боевых действий, диверсионных, в тылу врага. Просто не до конца понимает Европа о том, что мы-то с ней уже воюем. Более того, все эти операции, вот говорят, что на нем засыпались, да, но понимаете как, это вот если... мы рассматриваем с точки зрения военных действий. То есть вот забрасываются люди взорвать мост тылу врага. Они взорвали и ушли. Все. То есть здесь задача тоже выполняется. То есть у них нет задачи, кстати, какой-то другой. Да? Другое дело, что в нашем случае они не просто взорвали мост тылу врага, они оставили список своих сослуживцев. Вот. Но тем не менее, они за это и были вынуждены, как наказание, выступать перед телевизором. Но по сути я исхожу из того, что вот война, она уже идет. Это не просто какая-то коварная, кстати, там, какие-то действия России. Это просто логика боевых действий. И нам это все видно. Да? То есть мы кстати, снабжаем, кстати, финансируем выборные кампании наиболее радикальных партий, там, Ли Пен и прочее, тех, которые работают как раз
против единства Европы, ослабляя Европу. Соответственно, вот в данном случае, да, это некие точечные, кстати, воздействия на самые узловые моменты Европы, на, кстати, ее дезинтеграцию. То есть, поэтому, естественно, что я скажу из того, что это логика. Более того, я уверен, что таких случаев было много. И именно поэтому это занимается не служба внешней разведки, там, кстати, не какие-то, кстати, там, посольства и прочее, там, военные атташе. Это именно главное разведывательное управление. Это Министерство обороны.
Андрей Остальский, скажите, пожалуйста, когда вы слышите о том, что маршруты этого человека, Дениса Сергеева, пролегали через Британию и через Каталонию прямо вот во время референдумов, которые там проводились, вы... Ну, чувствуете, что это может быть абсолютно случайное совпадение, или вы понимаете, что может быть связь с этим референдумом? И если да, то какая? Что ему до этих референдумов, этому человеку, Грушнику?
Ну, если он занимался воздействием на британское общественное мнение, так или иначе, был частью этой операции, то он просто выполнял приказ. Ему лично-то ни до чего дела нет. Но если поставлена задача добиться выхода Великобритании на максимально жестких условиях из Евросоюза, в надежде, что это подорвет и ослабит Евросоюз, а так, конечно, оно и будет, и, возможно, создать прецедент для того, чтобы Евросоюз вообще развалился через некоторое время, на этом некоторое которые надеются. В Британии, кстати говоря, так называемые жесткие прецедиры тоже. Но насколько это может стать доказанным, что он именно участвовал в этой операции, то Бог его знает. Потому что все-таки, возможно, у него другая специализация. Вот тут меня это смущает. Если он начальник отдела или там координатор, грубо говоря, отдела мокрых дел, физических ликвидаций, саботажа, диверсионных акций, то все-таки способы воздействия на общественное мнение – это нечто совершенно иное. Другой, да. Вряд ли он такой уж широкий специалист такого невероятно широкого профиля. Но это, опять же, мои только догадки. Я абсолютно не имею представления, как это там сейчас все организовано. И, наверное, там тоже совсем все поменялось. Я читал всякую литературу о том, как это было в советское время, но вряд ли это приложимо уже сейчас. Но вот меня вот что волнует, и британцев тоже, что действительно, продолжая вопрос о том, что стало ли этой системой, по крайней мере, вот, ликвидации, убийства за рубежом. И понимаете, когда речь шла о Александре Литвиненко и о Сергее Скрипале, для меня и для британцев, конечно, ни для кого нормального человека это совсем не оправдание, то, что они там предатели, бывшие военнослужащие, приносили присягу, вроде бы эту присяги это изменили, для нас это не оправдание, но тем не менее можно хоть понять какую-то логику, вот они предатели, они изменили присяги, и их за это ждет высшая мера наказания, смертная казнь там, и так далее. Но если речь идет о просто вот и болгарский след, например, подтвердится, и окажется, что вообще действительно, как Роман Доброхотов предполагает, десятки каких-то неприятных России с точки зрения ее внешнеполитических идей людей были уничтожены, то это совсем-совсем уже другое дело. Это уже возвращение к временам Судоплатова, Сталина. Это уже даже ведь и при Хрущеве, и Брежневе, да, там были попытки ликвидации вот так называемых предателей, но расширять за пределы таких списков, в общем-то, коммунистические лидеры уже не решались. Если сейчас вернулось к этому, то тогда это, конечно, тоже очень тяжелый и тревожный симптом.
Спасибо, Андрей. Мы зададим уточняющий вопрос Роману, но сначала послушаем Родиона из Москвы. Здравствуйте, Родион. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Первое, я хотел бы, конечно, ответить на ваш вопрос. Я согласен с расследованием Беленкета. Их еще до сих пор никто не опроверг, как совершенно справедливо сказал Гудков. И если позволите, два вопроса вот Гудкову бы я задал. Геннадий Владимирович, вот да. Первый вопрос. В чем, как вы считаете, коренные причины деградации спецслужб в Российской Федерации? И если бы вы до сих пор работали вот внутри этих спецслужб, что бы вы сделали на месте руководства, да, чтобы исправить эту сложившуюся ситуацию? И второй вопрос. Вот не кажется ли вам, что наша страна является рекордсменом среди развитых стран вообще по количеству спецслужб как таковых? Вот. Спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос, но я все-таки сначала дам Роману слово, потом, потому что, чтобы хороший, мы нить, да. Что вопросы отличные, чтобы мы нить разговора все-таки не потеряли. Роман, вот обращу вас к тому, о чем сказал Андрей. Ему кажется, вы указываете, что Вот есть такой вот момент совпадения дат референдумов с его поездками. Но Андрею Остальскому кажется, что это все-таки слишком широко. Это может быть действительно быть совпадением. Это слишком широкой в таком случае является его деятельность, слишком разнонаправленной. Здесь отравление, здесь политика, референдумы. Или вы считаете, что может в сферу компетенции одного человека укладываться, послеживать, преслеживать, бдить за процессами в разных очень сферах?
Ну, здесь вопрос такой, не насколько широки темы, которые он занимается, а чем конкретно он занимается. Мы точно знаем, что он занимается убийствами, но занимается ли он, например, чем-то еще. Может быть, в сферу его компетенции входит также, например, финансирование. Да? То есть, если он встречался с какими-то людьми, которые в российских интересах что-то делали в Испании или в Великобритании и там, передавал им деньги, либо организовывал поставку денег. Да? То есть это вполне представимо. Но опять же, я думаю, что сейчас, то есть я даже знаю, что сейчас и испанские власти, и британские власти очень внимательно изучают деятельность этих персонажей в своих странах, поэтому я думаю, что мы скоро узнаем результаты этих расследований. Но вот мне еще очень вот понравилась тема, которую мы только что затронули, это именно то, что мы, можем ли мы воспринимать эти спецоперации как такие военные спецоперации, как какая-то диверсия в тылу врага. И здесь мы видим вот такую интересную вещь. Что с одной стороны, они действительно, когда они убивают Скрипаля, пытаются убить, они делают это примерно так, как это делает там, Моссад, когда он уничтожает арабских террористов. Да? И приезжает какая-то группа, 20 человек, они заселяются в ту же гостиницу, что их жертва, и потом в какой-то момент они оказываются в одном месте, убивают жертву в тот же момент из страны, и потом как бы, все это есть на видео, есть везде, но это уже никому не интересно. Все, они скрылись в Израиле снова, и Израиль хочет компенсировать. Да? То есть это похоже на такого рода операцию. Но есть одно большое отличие. То, что когда Израиль уничтожает там, исламских террористов, то это не ставит никаких вопросов. Да? Как бы в исламском мире отношение к Израилю известно. Израиль не очень сильно заботит. Отношения между странами тоже известны какие. А вот когда Россия уничтожает в Европе, это совсем другая история, потому что Россия очень печалится, что ее выгнали из восьмерки. Путин хочет участвовать в различных форумах. Наши бизнесмены хотят уже иметь общий бизнес с европейцами и так далее, и так далее. Все очень переживает по поводу санкций. То есть вот нельзя здесь да, и рыбку съесть, и как бы от санкций отбрехаться. Потому что вы должны выбрать какую-то одну стратегию. Либо мы воюем с Европой, но тогда имейте в виду, что в Европе есть чем ответить. Либо мы дружим с Европой, но тогда таких операций просто нельзя проводить. Вот мне кажется, что они до сих пор в когнитивном диссонансе находятся между этими двумя стратегиями.
Спасибо, Роман. И буквально одна минута. О, Геннадий, одна минута на вопрос, в чем причина деградации российских спецслужб.
Что бы вы сделали,
и почему их так кажется, много, да? И что бы вы сделали, все это за одну минуту.
Попробуем.
Давайте.
Но деградация в спецслужбах – это отражение той общей деградации государства и власти, чем это плохой признак. Это всегда бывает накануне краха держав. Когда деградируют спецслужбы, они являются лакмусовой бумажкой общих процессов. Сделать ничего сейчас невозможно уже. Можно чуть-чуть улучшить, чуть-чуть смягчить, но, в принципе, сама система власти предусматривает коллапс. Государственные службы, государственные аппараты, ее квалификации и так далее. Поэтому сейчас кто ни приди, я, например, сейчас даже не дал согласия возглавить ничего, по одной простой причине, что мои взгляды и убеждения совершенно не совпадают с той политикой, которую государство проводит. Кстати говоря, сейчас очень тяжелая ситуация будет для страны. Если Европа начнет расследование и выяснит, что это было поставлено на поток, на систему, нам там не сдобровать, там не только санкции будут, а там еще кое-что похуже. И второй вопрос был, не является ли чемпионом России в спецслужбах?
Да, по количеству.
Да, является, да. У нас в 2-3 раза больше полицейских, чем требуется. У нас большие аппараты спецслужб, огромные затраты по ВВП.
А результат, вы видели, мы его только что обсудили. Мы на этом завершаем программу, но думаю, что процесс не закончен. Мы еще будем обсуждать эти расследования.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и информации.